Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И Константин Мацан. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях протоиерей Сергий Казаков, настоятель храма Рождества Богородицы села Анискино, это в Щелковском районе Московской области, и заведующий духовник Анискинского отделения православной классической гимназии «Ковчег». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот обратимся мы к вашей второй ипостаси, в первую очередь к гимназии «Ковчег». Поговорим об этом очень интересном, на самом деле, проекте, который сейчас, как мы знаем, переживает, к сожалению, не самое простое время. И я сразу, наверное, с колес к нашим слушателям обращусь, что... Вот у нас есть на радио программа «Дело дня», и мы регулярно в этой программе обращаемся с просьбами о помощи по разным причинам, для разных проектов, в разных случаях. Ну вот и в «Светлом вечере» тоже иногда случается говорить о каких-то проектах, которым требуется поддержка наша с вами. И вот, наверное, сегодня одним из таких проектов выступает эта самая гимназия «Ковчег». Ее поддерживает фонд «Мои друзья», это дружественный с Радио «Вера» фонд, и прямо во время программы, вот пока слушаете, можно уже начать помогать, можно, например, на короткий номер 7715 отправить смс со словом «друзья» и суммой перевода, например, 7715, «друзья», 1000, и...
Или сто,
или 500.
Или
кому как вот, у кого какая лепта вдовицы наличествует. Вот. Либо можно делать пожертвования на сайте фонда «Мои друзья» и вот сайт my-friends.ru. Ну и, конечно, вся информация о гимназии «Ковчег» и о текущем состоянии на сайте radiovera.ru есть. Вот это необходимое было начальное такое введение для нашей беседы. А теперь обратимся к разговору. Сергей, вы так заинтриговали нас с Аллой до эфира, когда сказали, что вообще разговор о гимназии «Ковчег» и о вашем служении, в том числе и при этой гимназии, в вашем храме, нужно начинать с вашего рождения.
В общем-то, рождение гимназии...
Да, от сотворения мира, условно говоря.
Ну, не от сотворения мира, да. Но в данном случае началось все с того, что по воле Божией мое рождение произошло, когда мои родители жили буквально в храме Екатерины, великомученицы Екатерины на Всполье. После войны, когда они приехали из эвакуации, они трудились на военном заводе в Перми, и отец поступил в Бауманский в аспирантуру, его вызвали в 1946 году, и жить им было негде, и моя мама устроилась на работу в отделение Министерства черной металлургии, значит, плановиком, экономистом. И это отделение, эта служба находилась как раз в бывшем храме великомученицы Екатерины на Всполье. И это Ордынка, Большая Ордынка. Я потом даже писал такие стихи: «Большая Ордынка, моя Ордынка». Это мое путешествие от света ко тьму. Я родился под кровом святой Екатерины, у алтарной апсиды, под рокот машин. Рождения я слышал не шелест маслины, а людской разговор и шуршание шин. И вот так получилось, что я как бы это впитал с молоком матери. Там была комнатка такая маленькая, и сначала там были вот машинистки, но они, говорила мне, мама рассказывала, что они говорили, что не можем мы здесь работать, потому что здесь очень холодный пол цементный. И тогда моя мама обратилась к руководству и сказала: нам вообще негде жить. Вы нам дайте эту комнатку, мы уж как-нибудь переживем. И вот они там потом, сейчас я уже туда приходил, там над этой комнаткой, в этой комнатке уже такой довольно высокий пол сделан.
Нарастили.
Нарастили когда-то. Но это было в 49-м году. это было уже очень давно. Так вот, и, соответственно, в 49-м году я родился там и жил до двух почти лет, до полутора лет, жил как раз вот в этом храме. И вот эта вот бедная благодать, она как-то подействовала. Хотя мои родители были коммунисты такие, они меня не крестили. Вот, и я уже сам в 30 лет уже крестился.
А храм тогда был действующим, когда
вы... Нет, каким же он был действующим?
То есть это было именно просто здание?
Он был разрушенный храм, да. Ну, не то, что разрушенный. Осталось здание, его использовали по назначению, что там жили где-то в соседних корпусах жили люди, а в самом храме там было это учреждение.
Понятно.
Министерство черной металлургии. И, соответственно, там работали люди, а одну комнатку дали для проживания вот работницы этой с мужем из... И, значит, потом там вот я и родился.
Как интересно.
Вот.
И... А ведь ваши родители, они же застали тот момент, когда вы решили принять крещение.
Да, конечно.
Как они отреагировали на это?
Они отреагировали, ну, как вам сказать, они... Я их не спрашивал вообще.
Ну, вам уже было 30, это время, когда можно уже самостоятельно решить.
Да, конечно. Конечно, но потом произошло... Я вообще-то... Мы жили потом, мы переехали... отец работал на, вот, в Королёве, потом ему перешел работать из Москвы, где он учился в аспирантуре. После окончания аспирантуры пошел он... Его, значит, направили вот туда, в эту королёвскую фирму. Станция Подлипки дачная называлась, город Калининград Московской области, где сейчас находится центр управления полетом, все вот эти вот... Значит, все это, что связано с космосом. Вот. И он работал, значит, в КБ «Химмаш». И туда же переехали потом вся семья. И мама потом там работала, они были инженеры, они работали. Вот там мы жили, и я чувствовал, там многие наши, когда учился в школе, многие наши ребята, они ездили в Сергиев Посад уже в старших классах, тогда Загорск назывался. А я боялся. У меня было такое ощущение, что я, как только я туда попаду, вся моя жизнь изменится. Вот это было еще с детства, знаете? Я боялся, и я тогда уже стал потом взрослым человеком, окончил, значит, Московский лесотехнический институт, как раз факультет от королевской фирмы. Вот. И потом уже работал в Москве, значит, инженером. И потом, наконец, мои друзья мне сказали, давай поедем в Сергиев Посад. Это было как раз...
Они сказали в Сергиев Посад или в Загорск?
В Загорск, тогда был Загорск, Загорск, да. Это был 80-й или 81-й год, значит, 31 год мне было. Вот. И я, значит, так согласился. Так, это было как раз 8 октября. 8 октября память преподобного Сергия Радонежского.
То есть друзья знали, когда ехать?
Нет, они, ну, они знали, они просто ездили, все. А я, значит...
А они туда, простите, они с какой целью туда ездили? Им
нравилось? Они ездили молиться, так я понял. Ну, молиться как-то они поехали, да. А я первый раз поехал с ними на электричке. Приехали, приезжаем в Сергиев Посад. У меня состояние было такое, будто вот я могу птичку с неба достать. И я, значит, почему смотрю, птичка летит. Я протянул руку, она спланировала, правда, не мне в руку, но прямо на меня. Вот это такое впечатление осталось на всю жизнь. И я потом приехали, и в этот, приехали, в службу была, я, значит, в трапезном этом храме Троицы Сергиевой Лавры, значит, молился, стоял, я еще не понимал, что к чему, но состояние было совершенно другое. И вот после этого действительно вся моя жизнь изменилась. Я, значит, уже 10 октября 81 года я крестился в храме Воскресения Христова в Сокольниках.
Это как раз храм, который никогда уже не закрывался.
Который не закрывался, да, мы там чудотворная икона Божией Матери Иверская.
Угу, известная.
И вот я после этого крестился, и действительно постепенно вся жизнь моя изменилась. Во-первых, я начал писать стихи почему-то. Сам не знаю, почему. Вот. И было состояние такое совершенно, я даже такие вот стихи писал, за что же все точно ложится туда, куда надо. И так бы, о Господи, жить бы и жить. За что же, о Господи, эта награда, и чем я, о Господи, смог заслужить? И вот постепенно потом стал причащаться. Первый раз я, значит, причастился, даже не знал, что надо исповедоваться. Просто раз пришел в Новодевичий монастырь, я там как раз работал в первом медицинском, инженером по радиоизотопной аппаратуре. И вот, значит, напротив был Новодевичий монастырь. Я первый раз пришел, смотрю, все причащаются. Я тоже причастился. Был как на небе. Потом постепенно узнал, что надо исповедаться, причащаться. Духовника нашел в Троице-Сергиевой лавре. Тогда был игумен Ануфрий. Сейчас он блаженнейший митрополит Ануфрий всей Украины. Это мой первый духовник был, который меня наставлял, что не надо ничего придумывать, надо просто жить, молиться, значит, смиряться, каяться в своих грехах. И вот,
мудрый наставник.
Значит, ну, конечно.
Хорошее начало.
Да, хорошее начало. Да. И вот, значит, да, и вся моя семья, и супруга Наталья, и дочь тогда была одна только, Анна. Сейчас уже Анна, это она уже, у нее тоже есть дочь, она тоже матушка, мой зять, настоятель храма в Улиткино, рядом с нами, недалеко, значит, протоиерей Андрей Пуганов. Вот, и тогда было, он нас всех наставлял троих, а потом уже мы с ним несколько раз встречались, уже на Святой Земле встречались, на Афоне. Так вот, и слава Богу, значит, так все вот это началось. И началось мое вот обращение постепенно, и первый, там началось, желание появилось читать псалтирь. И я по-церковно-славянски. А перед этим я пришел к своему другу, которым мы встречались до этого, еще был такое во время, когда были студентами, клуб самодеятельной песни. Студенческой. И вот мы, значит, встречались, был такой, сейчас он тоже священник, протоиерей Роман Сыркин. И вот я пришел, а он тогда был псаломщиком в храме всех скорбящих радости на Калитниковском кладбище. И вот я пришел к нему, говорю, вот я, вот, хотелось бы мне как-то вот с Богом общаться, служить при храме. Тоже вот это вот желание тоже возникло, не просто так. Вот. Я к нему пришел, он мне говорит... Ну вот, говорит, на тебе книгу, читай. Я стал читать сразу по-церковно-славянски. Соображал, где там вот эти под титлами слова, сокращения. А он мне говорит, ну давно читаешь? Я говорю, нет, первый раз вижу. Он так удивился, говорит, ну вот тебе надо псалтырь читать. И я, значит, с работы, значит, зашел в Новодевичий монастырь, вижу там священник, протоиерей Борис Чижов. И вот... К нему говорю, вот, батюшка, я хочу читать псалтирь. Меня нет, хочу тут по-славянски. Он меня ведет, там как раз был у него место, потому что он был секретарь епархии Московской областной. Он ведет себе в кабинет, открывает шкаф, достает мне следованный псалтирь. И подарил. Потом, уже когда я попал на приход, ближайший, на разрушенный приход. Ближайший приход был, кстати, и в том селе, в котором я сейчас живу, село Воскресенское, настоятелем был как раз протоиерей Борис Чижов. Он мне дал первый крест для нас на престольный, потому что ничего не было. Но сейчас вернемся. И вот, значит, я стал читать псалтирь, ходить в храм. Этот же вот, значит, тогда еще Роман просто меня говорит, ну, приходи к нам читать часы. Меня поставил, говорит, и сам ушел в алтарь. А я знал уже тогда «Помилуй меня, Боже», на Псалом 50 наизусть. Но как читать часы, я только слышал, знал, что как-то вот они читают, слышал, все, ничего не знал. А он меня поставил, говорит, читай. И вот я это все читал, одновременно искал, что надо там тропари, все. Это было такое боевое крещение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Казаков, настоятель храма Рождества Богородицы села Анискино в Щелковском районе Московской области и духовник и заведующий Анискинского отделения православной классической гимназии «Ковчег» сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». И вот мы так идем по биографии отца Сергия. Как я понимаю, подходим уже к тому моменту, когда появляется тема гимназии.
Нет, еще не появляется, но появляется,
скоро появится.
Появится тема храма.
Так.
Да. И вот я веду к тому, чтобы ответить на вопрос, как ваши родители отнеслись к тому, что вы там крестились и обратились к Богу. Так вот, и, значит, началась вот эта моя жизнь. Значит, я совмещал работу, был псаломщиком в некоторых храмах московских, потом под Москвой, и в конце концов у меня... пришел в храм в Балашихе, в храм Рождества Богородицы как раз тоже. И мне посоветовал вот этот мой знакомый туда обратиться. Вот там нужен, значит, нужен псаломщик, сторож, дворник. Всё. И я в конце концов, там меня не хотели брать, потому что говорят, как сейчас вот с высшим образованием и так далее.
А вы готовы вообще были пойти в дворники?
Я готов был все бросить.
Печники?
Да, дворство, то лишь бы вот жить с Богом.
А жена как на это смотрела?
Вот, она как, ну, она смотрела, смотрела, как я, туда-сюда, вот. И она, значит, сначала не возражала. Вот. И я готов был все бросить. Меня там не хотели брать, потому что сказали, что-то вот нам тут не подходит, как у вас будут проблемы. В общем, сказали, принесите им справку, что вам по совместительству на работу в церкви. Они знали, что это невозможно. Но я поверил, мне в церкви говорят. Я пошел. Я тогда уже был, работал инженером, а потом окончил медицинское училище, там же первым медицинским, и пошел. Работать мне очень хотелось, помогать людям конкретно. И я уже работал, перешел на медбрата, пошел работать. Просим, мне все крутили виска пальцем, как это можно со 180 ушел на 80 работать. Но у меня там было
свободное... Имеется в виду рублей?
Да,
180 рублей,
да.
Это была отличная зарплата в то время, значит, наверняка. Инженер, да. 80 рублей это уже...
Значит, и я, соответственно, говорил, что у меня была возможность пойти в храм работать. И вот я пришел по справку по совместительству. Тогда инженерам и врачам не давали справку на совместительство, а только давали младшему персоналу и медсестрам. И я, значит, пришел, ничтоже сумнявшись, в отдел кадров первого медицинского, и говорю, дайте мне справку в церковь. Они говорят, ты что, говорит, ты думаешь вообще, о чем говоришь? Я говорю, ну вам не все равно, напишите справку. И пошел ее подписывать к заместителю, значит, проректора. Значит. И как раз проректор был в отпуске, последний день. А его замещала зам по, значит, по хозяйственной части, значит, такая Наталья Михайловна, по-моему. Вот. И я к ней прихожу без 15:05.
Она до 5.
А в 5 кончается, да. Uh-huh. Прихожу к ней, дали мне справку в этом самом. Я пошел, значит, а меня уже все знали. Там она говорит, а, Сергей Евгеньевич, ну, вам справку посовместить? Да, ну, сейчас уже медбрат, можно. Она смотрит, куда? И в этот момент забегает завхоз, заведующий всеми сантехниками, и кричит, Наталья Сергеевна, там, говорит, прорвало на 6-м этаже трубу, а сантехники уже переоделись, не хотят меня слушать. И говорят, хотят уходить. Она, не глядя, мне подмахнула эту справку и побежала.
Господь туда. Великий режиссер.
Видите, да. И я, значит, пришел туда и стал трудиться там. И давали мне псаломщикам, читал на клиросе, все вместе. Очень трудно было. И мне очень помогала молитва священника уже покойного отца протоиерея Иоанна Мухина. И вот я к нему прихожу и говорю, что такое? Я был студентом. Я, говорит, спокойно поднимал метлу, там подрабатывал, метлой махал. Здесь мне эта метла как 2 пуда. Так, ему очень трудно. Тут, говорит, бабки какие-то здесь бегут на меня, говорит, грязной тряпкой половой замахиваются. Я говорю, что здесь творится? Он говорит, а здесь, говорит, передовая. Любой твой взмах этой метлы, любая твоя молитва, она приближает тебя к спасению и всех твоих родственников, за кого ты молишься. А бес, говорит, сидит на этой метле, мешает, говорит. Вот, так же эти бабушки тоже. Они хотят, чтобы... Бес хочет, чтобы ты ушел отсюда. Никогда, говорит, не уходи от храма. Здесь, говорит, свет, а там темно. И вот у меня потом были моменты, когда я хотел уйти, и скажу, буду просто простым прихожанином. И мне священники все говорили, никогда не уходи, вот стой, будь здесь. И вот, что бы ни было. И вот я, значит, работал там, помогал, а потом уже жене это надоело, но там я тоже получал какие-то деньги. И она говорит, мне надоело, ты, говорит, там, говорит, этим, здесь, говорит, служишь 8 суток в месяц, ты работаешь медбратом, а остальные дни там еще ты через 2 дня на 3-й ты работаешь там. И говорит, или там через сутки, ты дома не появляешься, уходи. Я не могу. И я пришел к отцу Ануфрию, он говорит, ради смирения с женой надо уйти. Я ушел. Ушел куда? Иди, говорит, жена говорит, иди, говорит, работать, где мой отец работал, на ЗИЛе. Я прихожу туда, на ЗИЛ, Она говорит, у меня, я инженер, там все могу. Она мне говорит, а мне там говорят, ты знаете, говорит, мы вас сейчас пока не можем взять, у нас пока нет вот места, чтобы вот именно инженеру такой быть, работать, на рабочей ставке я хотел работать. Вот, значит, не взяли. Но я пошел, куда глаза глядят, пошел к Иверской иконе, потом пришел к секретарю епархии, тоже уже покойному ныне архиепископу Григорию. Вот, а он тогда был архимандрит, и он меня направил, иди, говорит, вот псаломщиком в Солнечногорск, в храм Спасский. Я пошел туда, и там был псаломщиком полгода, пока меня этот покойный тоже уже значит, архимандрит Василий Копалин, настоятель этого храма, не направил меня, говорит, иди, говорит, помолись за меня, отцу Иоанну Крестьянкину, старец такой был в Псково-Печерской лавре. Потому что-то у меня, говорит, плохо все получается. Понимаете, это мой духовник был. Помолись за него. Поезжай в Псков. Я говорю, а как ехать? Ну как? Вот прямо сейчас вот бери и поезжай после службы. Я взял свой портфельчик, проезжаю на Ленинградский вокзал, становлюсь в очередь. Ну, говорю, Бог меня благословил, священник, надо выполнять. Становлюсь в очередь за билетом, значит, бронь. Подходит мне тут же ко мне девушка и говорит, вам не нужен билет на отходящий поезд? Говорит, через 10 минут отходит билет, говорит, на Псков. Я говорю, нужен. Благословили, поехал. Поехал, приезжаю туда, приехал, значит, вот к отцу Иоанну Крестьянкину, Псково-Печерский монастырь. Говорю, вот мне к нему надо. Не пускают, говорит, я говорю, ну вот мне очень нудно, меня благословили, ну ладно. Значит, подождите здесь на стульчике. Вдруг выбегает, ну вот знаете, это тоже на всю жизнь память, именно выбегает вот этот отец Иоанн Крестьянкин ко мне, прибегает, видит меня, обнимает меня, целует и говорит, ты нам нужен. Я говорю, кому нам? Он говорит, церкви, ты будешь священником. Я говорю, да я приехал, вот мне отец этот Василий сказал все. Нет, отец Василий, это Василий, ты будешь священник. Только, говорит, сам ничего не делай. Бог тебя сам приведет. И убежал.
Прекрасно.
Благословил и убежал. Я в таком состоянии еду. Дал мне, значит, наставление священнику этого епископа Льва Болгарского. Я обратно в автобусе ехал, читал это, плакал. Как будто с Богом общался. Приехал, ну и, конечно, значит, к этому отцу Василию говорю, ну, раз меня благословили, надо поступать в семинарию. И, конечно, не поступил. Хотя он меня...
Вы вам же сказали ничего не делать,
да,
самостоятельно.
Да, а я стал делать. Да. И вот, значит, поступал, не поступил. Приезжаю опять туда на приход. Это было уже в сентябре. Бабушки эти мне такие были, значит, они меня всю жизнь любили. Вот, и сейчас любят, но уже по-другому, те, к которым я приходил. И вот они мне говорят, дают мне такую справочку. Ты, говорит, он говорит, уже 2 недели назад он уволен по сокращению штатов, все ему пособие все выплачено, все, езжай куда хочешь. Приезжаю домой. А жена была в деревне. Нет, это было в августе, простите, не в сентябре, в августе, конечно, как кончилось, поступал, не поступил. Вот. И в августе, значит, звоню жене, а жена была с дочкой в деревне у родителей. И звоню, и, значит, вернее, ну, звоню, как с ней созвонился, не помню, как уж получилось. Вот. А она говорит, ты поступил? Я говорю, нет. Ну все, ты без меня, без моего благословения, без меня это поступал, все, я от тебя ухожу. И вот я приезжаю домой, она оставила квартиру, в которой мы жили, и уехала в квартиру к родителям. Забрала дочку. И вот я сижу. Вдруг звонок. Молчание в трубке. Я думаю, так молчать может моя только мама. И она мне говорит, ты, говорит, для смирения с Наташей, ты должен пойти, как она хотела, работать на ЗИЛ. Я говорю, не дождешься. Кладу трубку и еду к Иверской. Еду к Иверской иконе и перед ней изливаю все свое, значит, состояние. В семинарию не поступил, жена ушла, работы нет, что делать? Иду, помолился и иду, куда глаза глядят. И еду в метро, выхожу на проспекте Маркса, тогда еще был около гостиницы «Националь», и смотрю, это было 7 октября. как раз опять перед преподобным Сергием. Смотрю, стоит какой-то человек, одетый в такой в черный костюм, как семинарский, с длинными волосами, в скуфье, с портфельчиком оглядывается и говорит, я говорю, подхожу сразу, батюшка, благословите, что вы ищете? Я говорю, ищу, где тут у вас тут гумы, цумы, с таким акцентом уральским. Духовник епархии Ижевской, значит, в Предуралье. Мы с ним разговорились, я ему говорю, сейчас все, тогда еще был выходной день, это был день Конституции 7 октября, и ничего не работало, тогда не работало. И мы поехали к ним, я говорю, вот у меня квартира, жена ушла, говорю, поедемте, есть где, говорю, переночевать в Москве. И на следующий день мы с ним ездили в Троице-Сергиеву Лавру, как раз день преподобного Сергия, и он мне сказал, так что нужна тебе эта жена, говорит, иди, говорит, я тебя постригу, монашество, и будем вместе служить Богу. И я, конечно, значит, и потом он уехал, оставил мне свой адрес, и я, значит, не знаю, что делать, иду все-таки к священнику, тоже отцу Сергию, и говорю, что делать? Он говорит, ты, говорит, не спеши, ты молись, говорит, а так сейчас постарайся сделать что. Я пошел опять к тому же, в тот же отдел кадров, этого все-таки для смирения жены, все-таки мать, это есть мать. Пошел в отдел кадров ЗИЛа, где меня тут же взяли, этот же человек, который полгода назад не взял, туда же, куда я хотел, в тот же, в соседний цех, где работал мой тесть, 43 года. И только сказали, надо через бюро по трудоустройству, потому что нельзя, то было время Андроповское, больше двух переходов с одной работы на другую, надо через бюро трудоустройства. Что вы были уже на карандаше. Я иду в бюро трудоустройства, они говорят, ну, говорит, ищет, говорит, человек, да. Но, говорит, вы учтите, надо проработать не меньше года. И вот я пошел в ЗИЛ, на ЗИЛ работать, молился. Там меня эти все ребята обзывали, говорит, ну, говорит, богомол наш. Я говорю, я не достоин так. Они там в домино играли, значит, в переход, а я все читал Евангелие. И напротив был Даниловский монастырь, и я, значит, молился все, читал Евангелие, смотрел все. И вот такая жизнь была почти год.
Ну вот мы продолжим эту беседу после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в светлом вечере протоиерей Сергий Казаков, настоятель храма Рождества Богородицы села Аникскино, Московской области, это Щелковский район, и заведующий и духовник Аникскинского отделения православно-классической гимназии «Ковчег», гимназии, которая сегодня требует наша с вами помощь, дорогие друзья, причем на какие-то совершенно такие первичные нужды по обеспечению работы гимназии, там, оплата коммунальных счетов и расходы на транспорт для продукты. Учеников, продукты для учеников гимназии, не говоря уж о каких-то более таких фундаментальных вещах, как там, учебное оборудование, чтобы учебный процесс шел. Можете помочь уже прямо сейчас, вот во время нашего разговора, можно отправить смс на короткий номер 7715 со словом «друзья» и суммой перевода, например, 7715 «друзья». Друзья 500. Почему друзья? Потому что вот помощью гимназии «Ковчег» занимается фонд «Мои друзья», дружественный с Радио Вера фонд. И на сайте этого фонда my-friends.ru тоже можно совершить пожертвование. Ну и, конечно, вся информация о том, где и как можно гимназию «Ковчег» поддержать, есть на нашем сайте radiovera.ru. В студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».